Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Для меня честь присутствовать при этом историческом моменте для нашего дорогого района, для нашего дорогого города. У нас в гостях Алексей Ильич Осипов. Любимый человек, человек, любимый всей церковью, автор множества книг, доктор богословия, профессор Московской духовной академии. Но самое главное, верующий человек, проповедник, который сегодня Богу содействующему уделил такое должное внимание нашему городу, нашему району. Очень надеюсь, что сегодняшняя лекция, она принесет нам большую пользу. И мы с интересом послушаем Алексея Ильича. Алексей Ильич, вам слово.
Спасибо. Ну, поскольку все сидят, я тоже сяду. Чтобы было равенство во всем, равноправие. Отец Николай уже поприветствовал вас пасхальным приветствием, поэтому я уже второй раз не буду этого делать. А вот тему-то он не объявил. И вот теперь что нам делать всем? Что хочешь, то и делай. У меня такие случаи иногда бывают. И я тогда рассказываю, ну, эпизод, который, возможно, те, кто когда-то слушал мои лекции, возможно, и слышали даже. Это эпизод, связанный с экзаменом по русской словесности у Александра Сергеевича Пушкина и его друга и сокурсника Кюхельбекера. Там, видите ли, им было дано задание написать по стихотворению. Ну что ж, стихотворение, сидят рядом. Ну, Пушкина что ставит? Раз! И сидит, ручки сложив. А Кюхельбекер-то потеет, краснеет, бледнеет. Что-то написал? Ничего не получается. Толкает его Сашка. Помоги. Там профессор говорит, вы что там, молодые люди? Нет, мы ничего. Пушкин говорит, давай сюда. Значит, вот подсовывает ему то, что написал Кюхельбекер. И вы знаете, что он написал? Ну, Кюхельбекер же. Грядет с заката царь природы. Пушкин чуть не умер от смеха. Еще бы с заката. Но берет ручку. И тут же. Что же он написал? И изумленные народы не знают, что начать. Ложиться спать или вставать? Ну, на то он и Пушкин. Правда же? Так вот и мы с вами, видите? Да, отец Николай тему не обозначил, и вот теперь мы не будем знать, что же нам делать. Ну, правда, ложиться спать чуть черновато. А вставать мы уже встали. Ну, хорошо. Сейчас идут еще пасхальные дни. Вы знаете, это самый великий праздник христианской церкви. Но праздник не в обычном смысле этого слова. У нас праздников достаточно много. А праздник, который имеет глубокое значение для личной жизни каждого человека или, естественно, для жизни всех людей. Речь идет о таком факте беспрецедентном – воскресении Христова. Ну, кажется, в истории мы находим. Мы находим в Библии случаи, когда было воскрешение кого-то. Находим в Новом Завете, то есть в евангельских книгах, подобное же, здесь нечто совершенно другое. Там воскрешали кого-то, он жил и умирал, как и все люди. Здесь же, утверждает Евангелие, и это является незыблемым основанием всего христианства, что Христос воскрес навечно. То есть это воскресение носило не какой-то временный характер, а это воскресение имело место неограниченного масштаба, то есть бесконечного, воскрес и все, и навсегда. Естественно, такой факт является совершенно уникальным, то есть единственным в своем роде. И мы понимаем, что происходило с теми, когда апостолы, то есть ученики Христа, приходили в различные районы, города и места Римской империи и говорили об этом. Какова была реакция? Когда, например, апостол Павел пришел в Афины, знаменитое место Ареопаг, куда собирались, если хотите, со всего мира, мира какого? Римской империи, собирались мудрецы, философы, софисты, и которые очень любили обсуждать проблемы бытия и различных проблем жизни, они попросили, что это говорит этот человек? Что-то интересное. Он стал выступать перед ними. Некоторое время его слушали, а потом, как он дошел только до того момента, что вот жил среди нас, действительно его убили, жестоко убили, действительно похоронили, действительно воскрес, все. Послушаем тебя, Павел, в другой раз. Ты нам сказки не рассказывай. Вот такова была реакция людей, потому что действительно подобного рода событий никогда не было, и поверить в это было чрезвычайно трудно. Если мы откроем книги Нового Завета, то я вам скажу, апостолы не верили. Когда первые пришли на гроб несколько женщин, когда увидели, что гроб открыт, это гигантский камень был отвален, причем погребальные пелены, как одежды, были сложно, аккуратненько положены, то есть не просто там украли, например, а аккуратненько сложены все. Когда они в полном недоумении, и когда вдруг им является Христос и говорит им, и когда они увидели, ухватились за ноги Его и пришли к ученикам, реакция была, знаете, какие? Женщины, Господи, да. Разве можно их слушать? Представляете? У них это экзальтация. У них уже начались видения. А с ними неизвестно уже, что творится. Они плачут и сквозь слезы неизвестно, что они увидели. И так далее. А действительно, есть основания для веры в это? Если мы обратимся к критериям, вы извините, что я немножечко такой, чуть-чуть сначала такой, научный характер. Если мы обратимся к критериям, принципам исторической науки, то что мы там находим? Что с точки зрения этой науки является достоверным? При каком условии? Жил ли Наполеон когда или не был? Оправдали, что был какой-то Сократ? Или нет? Жил ли Пилат? Был ли сам Христос? Что является основанием в исторической науке для признания вот того, что где-то кто-то утверждает? Оказывается, таким критерием является свидетельство многих очевидцев. Для науки исторической это прежде всего. И вот что мы видим? У нас сейчас мы все знаем Евангелие. Что это такое? Такая книга. Там написано Евангелие от Матфея, там Марка, Луки, Иоанна. Находим послания апостольские в одной книге. Простите, в одну книгу можно объединить все, что угодно. А что мы находим? А оказывается, четыре Евангелия, четыре разных лица, независимо друг от друга, пишут об этом факте. Причем как пишут-то? Если обратиться, например, к Иоанну, возлюбленному ученику Христа, как он назван, то он пишет о том, что мы слышали, о том, что мы видели, о том, что мы осязали руки наши, о том, с кем мы соприкасались, с кем мы говорили, чему мы изумлялись, чему он нас учил. Вот о чем мы пишем. Апостол Павел, который не был непосредственно учеником, но который был страшным гонителем христианства, пишет о том, что с ним произошло, когда он с командой вооруженных людей подходил к Дамаску, чтобы арестовать там всех, кто верит во Христа, и подвергнуть их казни. Он рассказывает об этом и говорит, как голос неба сказал ему, свет невероятный, вся стража была потрясена, упали на землю, когда голос ему говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Его звали Савл. Он ответил: «Кто ты, Господи?» «Я тот Иисус, которого ты гонишь». Он, Савл, ослеп. Его за руки уже привели в Дамаск. Там уже один из учеников христианских по специальному указанию свыше пришел и исцелил его. Савл стал Павлом и стал ревностнейшим проповедником этой уникальной истины воскресения Иисуса Христа, человека. Какого человека? Бога-человека. То есть, с точки зрения, если тех исторических критериев, которые обычно требуются для признания какого-то факта, то мы говорим, что как раз этот факт воскресения Христова подтверждается множеством этими евангелистами, затем автором послания Деяний апостольских, затем авторами посланий апостолов и так далее, написанных независимо друг от друга. И еще один факт поразительный. Если вы сопоставите описание в одном Евангелии и в другом о том, как узнали о воскресении Христа, то вы скажете: «Простите, здесь же не совпадение. Так кто же первый увидел? Эти женщины или апостолы? Простите, не совпадение же! Все они утверждают, что воскрес, но детали не те называют». О, как это много значит! Те, кто когда-то учился или учится на юридическом факультете, и особенно именно в том направлении, когда учат проводить следствие, то их предупреждают: учтите, если все свидетели данного дела, все говорят тютелька в тютельку, все одно и то же, знаете, сговор. И значит, все было не так. И как раз напротив, проводят специально, эксперименты проводят, ждут профессора, студенты ждут, профессора что-то нет, и вдруг в аудитории врывается кучка людей, начинается какая-то драка, свалка. Это проходит буквально в течение буквально 2-3 минут, и раз, и все исчезли. Заходит профессор и говорит студентам: «Прошу вас, опишите, что произошло. Даю вам 5 минут». Все, пишут. Давайте сюда записочки. Так, смотрит. Смотрит и улыбается. Почему? Он говорит: «Вот посмотрите, вот Иванов пишет, 7 человек напали на одного и сколотили его. Вот Матвеев пишет, 5 человек подрались между собой, кто кого колотил, невозможно. Сидоров пишет, 3 человека напали на 2 человек». Услышите, все сообщают о том, что произошла драка, что кто-то кого-то бил. Когда вы начнете выяснять детали, оказывается, в чем-то противоречивые сведения. И профессор говорит: «Верите? Значит, то, о чем вы пишете, это достоверный факт. Драка была». Вот и здесь, когда мы говорим о воскресении Христовом, сколько людей пишут: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Иоанн затем в посланиях своих пишет: Иаков, Петр, Павел. Независимо друг от друга, столько человек сообщают об этом факте. Причем как пишут-то еще? Готовы просто на смерть пойти за веру в это. С точки зрения исторической науки, это более чем достаточно для того, чтобы признать действительно этот уникальный факт историческим фактом, событием. Это вот первое, что очень важно в наш век скепсиса, потому что иногда, знаете ли, что начинает? Не один уже исследователь писали работы, знаете, например, работа: «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта». И пишет человек, что Наполеона Бонапарта никогда не было. Слышите, специально этот шарж такой. То есть, если уж очень захотеть, можно отвергнуть все, что угодно, даже существование самого себя. Лишь было бы желание. Да, но в науке есть твердые критерии, которые для нас являются достаточными, чтобы мы убедились в этом. Почему это событие является важнейшим для христианства? Само по себе бы, если просто кто-то воскрес, воскрес, и что? Повезло, вновь еще немножечко пожил. Почему так это важно? Мы касаемся самого основания, если хотите, фундамента христианской веры, и не только христианской веры, а самого фундамента человеческой жизни. В чем дело? Вот мы живем, и поколение за поколением сменяет друг друга. Каждую осень слетают листья. И все. Следующая весна, следующий слой. И так идет всю историю человечества. А жизнь одного человека, посмотрите, день за днем проходит. Практически одна и та же. Только часы идут безостановочно, а время идет, и прожитая жизнь уже предстает перед человеком как некий сон. И так идет и кончается. И что же тогда? Недаром все мыслители, насколько известно науке, все те, которые писали и размышляли, ставили один и тот же вопрос: да зачем же человек живет? Какой смысл в этом? Федор Михайлович Достоевский писал такое: только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Да, если я буду жить, понятно. Тогда понятно, зачем я живу. Я понимаю тогда смысл даже не только жизни, но самой смерти тела. Я тогда понимаю. Я понимаю смысл всех моих мечтаний, надежд, жизни, моих поступков, моей деятельности. Только тогда, если я буду жить. А если я не буду жить, что за бессмыслица тогда от моей жизни? Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Помните вы эти знаменитые строки из пушкинского стихотворения? Так, действительно, зачем? Для христианства и для всего человечества, я вам скажу, если действительно человеческая личность неуничтожима, одно. Если действительно человек – это не просто тело и не просто душа, а душа и тело, и если действительно будет восстановление всего человека, восстановление, то есть всеобщее воскресение, о котором христианство, тогда понятен смысл жизни. Понятен тогда смысл моей жизни и смысл существования человечества. Если этого нет, тогда что это за абсурд такой, когда действительно сменяет поколение за поколением и уходит в небытие? Все теряет свой смысл. Все. Никакого смысла тогда нет. Так вот, это вот христианское учение о воскресении Христовом, оно потому имеет неприходящее значение, что оно не просто говорит о воскресении Христа как такового, а оно говорит, что Он первый, слышите, называет первый из тех восставших из мертвых, жизни которых уже конца не будет. Он предвосхищает всеобщее, всечеловеческое воскресение. Вот для чего Бог создал человека. Для жизни, а не для смерти. А смысл жизни и может быть только в жизни, но никак не в вечной смерти. Человек заснул, и что? Представьте, когда мы спим, для нас очень важно, как нас ругают или хвалят. Да нет, абсолютно. А человек умер, тем более. Смысл жизни может быть только в жизни. И вот воскресение Христа, оно явилось тем началом всеобщего воскресения человечества. И поэтому этот праздник для христианства, для всего человечества должен был бы иметь непреходящее значение. Как это всеобщее воскресенье? Как это? Человек живет, умер и что, и воскреснет? Так его кладу, смотрите, рассыпается в прах. Рассыпается. Да? Видели когда-нибудь толстую, жирную, лохматую гусеницу? Видели когда-нибудь? Наверное, почти все видели. Меньшее число уже людей, но тоже очень многие видели. Это гусеница, вдруг потом смотрим, в конце там лета вдруг закукливается. Что происходит? Вокруг себя строит какой-то домик, причем, знаете ли, прям герметически закрытый. Все, настоящий домик. И там, если вы этот домик разрушите, то там ничего, ни гусеницы вообще не пойми, что там. Какая-то масса. Но посмотрите, что дальше. Домик, верно. Проходит время. Вдруг этот домик вдруг лопается. И к изумлению человека, который видел эту толстую гусеницу, волосатую, которой прикоснуться подчас даже многие боятся, вдруг теперь из этого домика выпархивает необыкновенный махаон, прекрасная бабочка. О, Боже мой! Расскажите кому-нибудь, кто никогда этого не видел, он скажет, что вы мне сказки рассказываете, чушь какая-то. Это лохматая гусеница? А теперь говорите, это бабочка, это она? Вы что говорите? За дурака меня считаете, что ли? Да, так бы сказал любой человек, который никогда этого не видел, и для которого это было бы просто абсурдно. Это факт. Вы знаете, вот этот факт, вы знаете, как прекрасно он иллюстрирует и показывает нам, что это наше подчас неверие. Как же это может быть? Как же это может быть? А вот посмотрите. Вы знаете, если бы откуда-нибудь из Центральной Африки привести человека, когда началась у нас зима, и он бы увидел, стоят голые деревья, все покрыто снегом, мороз, и потом ему сказать, если бы он ничего не знал, и сказать, а вы знаете, вот пройдет 3 месяца, 4, вы знаете, здесь покроется такой зеленью, все расцветет, распустится, здесь будет такой оазис, а потом еще позже будут яблочки, и груши и так далее. Он бы сказал, вы знаете, вы что, смеетесь надо мной, да? Мертвое стоит. Мертвое. Да. Природа факт за фактом показывает нам вот эти явления, которые для человека, человека должны быть своего рода, если хотите, аргументами о том, что, оказывается, воскресение возможно. Не только возможно, оно уже являет нам множество примеров, когда происходит подобного рода события. У Игнатия Брянчанинова, 150-летие кончины которого в этом году отмечается, это вашего ставропольского епископа, так, есть такая работа, статья, которая называется «Сад во время зимы». И он там великолепно описывает, у него, я бы сказал, такой художественный талант, и он описывает о том, что из себя представляет сад зимою, все мертво. И что происходит с ним? С ним весной. Чудо! И он действительно говорит, вот что, о чем говорит христианство и произойдет с человечеством. Воскресение Христово, этот праздник, открывает для человека то, с чего мы, кажется, начали – смысл человеческого существования. Человек, оказывается, не является просто биологическим существом, который здесь, как и все прочие земные творения, ест, пьет и умирает. Нет. У человека не только тело, у человека есть душа. И именно это его личность является неуничтожимой в человеке. Она не может прекратить свое существование. И земная жизнь или жизнь в теле является ничем иным, как только подготовкой к бесконечной жизни. Земная жизнь является своего рода экзаменом. Как экзамен же? Сдаешь же перед поступлением в какой-то вуз, в какую-то школу. Так и здесь то же самое. Земная жизнь является ничем иным подготовкой к входу в вечность. Но какой подготовкой? Эта подготовка заключается вот в чем. Сейчас вот в той форме существования, в которой мы находимся, каждый человек постоянно, иногда ежеминутно, но, по крайней мере, уж ежедневно множество раз оказывается перед лицом выбора добра или зла, перед лицом совести. Христианство утверждает, что Бог, о котором оно говорит, не может коснуться человеческой свободы в его выборе добра или зла. Сам человек только решает это. И от него, от человека только зависит, к чему он стремится, что он хочет. куда он направляет свои усилия? К истине, к добру, к красоте, к справедливости или напротив? От него зависит. Вот возникает неприязнь к человеку. Как относиться? Вот возникает зависть к другому человеку. Как относиться? Все говорят, зачем христианство? Если христианство, оно говорит, человек, это если ты будешь завидовать, если ты будешь ненавидеть, если тем более ты будешь делать кому-то зло, учти, ты себе прежде всего зло приносишь. Может быть, тому человеку даже ты ничего не сделаешь, но когда ты его не любишь, ты уже себе делаешь зло. Христианство о чем говорит? Что те заповеди, которые дал Бог человеку в Евангелии прежде всего, это есть не насилие, это есть не приказ, это есть не закон, который ты должен выполнять. Я обращаю на это внимание. Нет, нет, никакого приказа, никакого повеления. А что это есть? Это есть только предупреждение. Человек, не делай себе зла. Как мать, отец предупреждает своего ребенка: смотри, там колючки, не ходи туда. Обдерешься весь. Или не бегай по битому стеклу босиком. Ты себе повредишь руки, ноги и так далее. Что делать? Предупреждает. Вот эти все вещи, которые мы знаем как заповеди, и которые гласят что? Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не изменяй, не лги, не притворяйся. Не обманывай и так далее. Все мы знаем, видите, какие вещи-то? Так? Все чем они являются? Приказом? Нет. Ты свободен, человек, говорит христианство. Тебя только предупреждают. Ибо каждое из этих действий, которые называются грехом, является ничем другим, повторяю, как тем злом, который ты приносишь самому себе. Особенно большое зло, когда ты пытаешься сделать зло другому человеку. Что является высшим, если хотите, принципом человеческой жизни, говорит христианство? Любовь. Ничего не делай против любви к другому человеку. Не делай. Ты хочешь себе блага? Себе, прежде всего. Никогда ничего не делай по злу другому человеку. Любое зло, которое ты совершаешь, это бумеранг. Знаете, бумеранг, какое оружие было? Его кидают, промахнулся и падает тебе к ногам. Но когда говорят бумеранг, то говорят, что то, чем ты бьешь самого себя. Вот, оказывается, чем являются те заповеди, о которых говорит христианство. Вот чем наполнен весь Новый Завет, все Евангелия, все послания апостольские. Человек, постарайся жить как? По любви к другим людям. Не делай себе зла. Не делай, прежде всего. Вот к чему призывает христианский Бог каждого человека. Христианство говорит и о другом. Говорит о том, что именно если так человек будет поступать, и если будет он каяться, когда совершит не так. А мы постоянно что-то делаем не так. И христианство дает великое средство. Кстати, именно христианство говорит, этим средством является покаяние. Как вот водой мы можем смыть грязь с себя, так покаяние смывает грязь с души человеческой, с его совести. Это есть в христианстве. Например, в индуизме этого нет. Там карма и все. Непререкаемый закон. закон справедливости. А христианцы говорят, нет, высшим законом является не справедливость, а любовь. Какая разница огромная. Несправедливость – высший принцип. Справедливость, если хотите, это просто элемент любви. Если я поступаю несправедливо, какая же тут любовь? То есть справедливость может являться выражением этой любви, но высший принцип – это любовь. И вот Бог призывает человека именно к этому. Если ты будешь так поступать, то ты сдашь экзамен хорошо. Мы, к сожалению, мало задумываемся о таком важном положении, которое утверждают все религии, и христианство в частности. Надо же понять, что душа не уничтожается со смертью тела, и она переживает все то, душа, а лучше сказать, он – человек, он – как личность, она – как личность, он – как человек, переживает все то, что он делал во время то, в то время, когда он был свободен делать добро или зло. В теле мы свободны это делать. Вот поэтому по смерти душа человеческая все переживает. Именно все переживает. Вы знаете, очень есть интересный рассказ Владимира Сергеевича Соловьева. Это русский философ конца XIX века. Называется у него «Три разговора». И вот, в частности, он там описывает, как тонул один генерал. Это такой был человек очень веселый, балагур, душа компании. Но так случилось. В море вот упал. Ну, утонул, но его успели вытащить и откачали. Он пришел в себя. Все, выздоровел, но очень изменился. Если раньше, как я сказал, кем он был, то теперь он стал спокойным, серьезным, сосредоточенным. И в конце концов, все-таки он рассказал, что с ним произошло. Этот рассказ соответствует действительности. И Соловьев это взял, не выдумал, не высосал, как говорят, из пальца. А это действительно было то, что неоднократно происходит в человеческой истории. А произошло вот что. Вот эти вот секунды, когда он тонул и потерял сознание. Секунды. Что там? Ну, минуты. Он, оказывается, пережил всю свою жизнь, но не со скоростью такой моментальной ленты, киноленты, нет-нет, а пережил всю свою жизнь с точки зрения оценки добра и зла, всю, вот, шаг за шагом. Пережил, что значит? Здесь голос совести ничем не был замутнен, ничем не был закрыт, и он все переживал. Здесь я налгал, здесь я притворялся, там я украл, здесь я обидел человека, здесь наказал невиновного. Произошел суд, как он сказал, перед лицом совести. Вот что происходит по смерти человека. По земным часам какая-то минута или секунды. Там времени нет. Это здесь мы считаем секунды. Там вступает душа в область вечности и все переживает в полноте. Такие факты далеко не единичны. И они говорят о простой, но очень серьезные вещи. Каждому человеку придется это пережить. Не надо думать, как, знаете ли, говорят, как страус закапывает голову в песок перед лицом опасности. Так ему, да ну, будет ли, да не будет, это так говорят, да. Нет, нет, это же факт. Так является, вы знаете, это любопытное дело. Мы живем, как будто вечно будем жить на земле. Вы ощущаете, вот, правда же? Ощущение такое. Жизнь будет вечна. Какая? Вот эта жизнь. Ну, каждый день умирают же люди. А ты что, исключение? Нет. Ну, понимаю, да, ну вот буду жить вечно. На самом деле, что из себя представляет наша жизнь? Что? Вот вспышечку, искорку, и все. Даже и жизнь-то назвать бы по существу невозможно. Вы знаете, 22 ноября какого-то 200 какого-то года отмечается память одного мученика по имени Тивуртий. Почему я вспоминаю его? Он произнес интереснейшие слова перед лицом суда. Он говорит, вы говорите об этой жизни, говорите о ней как будто как вечность, а посмотрите, что она из себя представляет. И вот, знаете, по-славянски это звучит так. Он говорит, мнится, то есть думается, кажется, представляется, мнится. Мнится быть и не есть. То есть думается, что она – это и есть жизнь. А оказывается, она раз схватили, она исчезла, выскочила из рук. Мнится быть и не есть. А то, о чем мы говорим, утверждает он, о чем говорит христианство, о чем мнится, думается, не быть, как это такое? И мнится, не быть, и есть. Ой, как красиво, вы знаете, мне так это понравилось, это его форма, мнится. Быть, вот это наша земная жизнь, и не есть. А это будущность наша, бесконечная, вечная жизнь. Он говорит, мнится не быть, и есть. Вот что утверждает христианство. Христово воскресение именно говорит об этом, что благодаря Его спасительной жертве, отныне каждый человек, прошедший через врата смерти, окажется в области вечной жизни и непременно переживет все то, что он соделал здесь, перед лицом своей совести, перед лицом Бога, и, наконец, окончательно, и будет действительно воскресение. Воскресение будет, да, переживет человек то, что он делал. Праведник, наверное, мало пострадает или вообще ничего не пострадает. Ведущий безобразную жизнь, ой, как пострадает после смерти. Но для чего Бог сотворил человека? Возвращаясь опять к тому же, помните, эта лохматая гусеница ползает по земле. И чем кончается ее затем бытие? Через эту куколку из нее вдруг выпархивает необыкновенной красоты бабочка. Так утверждает христианство. Так мы из этого вот бренного тела, наполненного болезнями, страстями и смертью, все воскреснем. Вот что, о чем говорит нам Пасха Христова, Христово воскресение. Христос воскресен! Если какие есть вопросы, то можем с вами немножечко поговорить.
Алексей Ильич, мой муж фанатично верит всяким бабкам, знахарям, гадалкам на кофе. Есть ли в них сила с вашей точки зрения?
Есть ли?
Есть ли в них сила с вашей точки зрения?
Всю историю, эта глупость поражает человеческое сознание. Один только вопрос возникает. А почему бы не поверить в Бога? Почему верим в какие-то... Какие-то силы верим. Какие? Безликие. Силы. Безликие, но не в Бога. Почему бы? А потому, что когда я верю в эти безликие силы, мою совесть ничто не затрагивает и не мешает мне жить, как я хочу. А когда, если я поверю в Бога, который есть любовь, и который требует, что значит требует? Указывает человеку и говорит, вот твой смысл жизни в чем? Не нарушай голоса своей совести. Будь праведным, будь святым, будь прекрасным. О, это уже трудно. И вот предпочитают верить какие-то безликие силы, часто темные, но только не в Бога. Вот откуда это идет. Вот из страха перед своей совестью. Это беда. Вот это называется язычеством. И христианство со всей силой всегда пыталось убедить людей, что это невежество, что это глупость, что это заблуждение. И призывала человек, прекрати этим заниматься, и пока не поздно, обратись к тому, что призывает тебя к праведной жизни, к праведной, честной, святой жизни. Верь в Бога. Вот во что надо верить. Ибо если мы верим в Бога, тогда никто и ничто не может нам ничего сделать, даже если эти силы и существуют. Вот в чем причина таких суетных, то есть неверных, ничтожных заблуждений, которые приходят в человеческое сознание. Так.
Алексей Ильич, стоит ли давить на детей и внуков по поводу посещения храма, покаяния и чтения молитв и священных книг?
Христианство – это та религия, который утверждает, что вера в Бога – это дело свободы. Что мы должны делать в отношении своих близких, друзей, кого угодно? Мы должны показать, что такое христианство, призвать, но производить какое-то насилие, заставлять во что бы то ни стало – это противоестественно. Надо же помнить одно – разве Христос не мог бы стать императором Римской империи? Разве не мог бы Он установить самые справедливые законы, какие только можно придумать? Разве не мог бы Он заставить всех стать христианами? В конце концов, ладно. В конце концов, если Он Бог, что Он был должен, мог бы сделать? Схватить всех нас за шиворот и в Царство Божие, и сидите здесь. Какое неразумие и глупость там, где мы пытаемся силой заставить. Убеждением надо. Правда, пока совсем еще очень маленький возраст, когда человек еще ничего не понимает, его надо приучать, конечно, к этой атмосфере веры, атмосфере храма, атмосфере религии. Это верно. Но нужно помнить очень важно одно положение – в Библии есть такие строки, по-славянски приведу, потому что очень красиво это звучит. Мед, то есть мед, мед обред, найдя, яжть ешь умеренно, да никак упресыщен изблюеши. Понятно? Вот так. Так что нужно быть очень осторожным, чтобы насилием не вызвать такой противоположной реакции, что человек потом, вы его таскаете лет до 10-12 в храм насильно, а потом ему становится 15, он на пушечный выстрел не подойдет затем к храму. Убеждение необходимо. Но убеждение какое? Какое? Объяснение, отвечать на вопросы. Видите, в чем дело? Мы не хотим учиться. Не понимаем, как ответить ребенку на вопрос. Спросите, идите к священнику. Батюшка, скажите, как мне ответить ребенку? Он спрашивает. То есть, если мы сами, родители, не будем учиться и знать, как отвечать на вопросы, и не будем стремиться перед лицом своих детей жить по-христиански, то никакой внешней силой мы своих детей христианами не сделаем. Ой, надо быть очень осторожным и разумным в этом отношении.
После трагедии в семье я поняла, как была далека от Бога. Как справиться с жалостью к себе, как это преодолеть, как пережить то горе, которое меня настигло, как победить приступы уныния и тоски.
Можно бы сказать так, если эти приступы, если это волны настигают по поводу того, что было, какие допустили ошибки, как неверно поступили, и что, как кажется, уже теперь уже невозможно исправить, то все-таки надо же вспомнить, кто первый вошел в рай и за что? Правый бандит. Что он успел сделать на кресте, когда был уже распят? Какое доброе дело он сделал? Никогда не поздно раскаяться во всем том злом, что мы сделали. Никогда! И это надо делать. И это может снять только с человека, с души человеческой, может снять эту и тоску, и уныние. Да, надо осознать, вот поступали неверно, вот какие глупости, вот какие грубые ошибки, какое зло творил или творила. Так, Господи, прости меня. Еще раз повторяю, в христианстве есть это великое лекарство, которое называется покаянием. Правый разбойник, что он сделал? Он только покаялся. Сказал, мы достойное по делам своим получили. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ответ – сегодня же будешь со мной в раю. Господь близ нас есть, и каждому кающемуся человеку, искренне кающемуся, искренне, слышите, я говорю, искренне кающимся. Почему? Потому что иногда мы сознательно или бессознательно, но вместо покаяния отделываемся отчетом о проделанных грехах на исповеди, а покаяния никакого. Называем – и все, а покаяния нет. Так вот, если человек искренне кается, то Господь снимает с души человеческой всю эту, если хотите, ну, грязь, что ли, все эти, лечит эти раны. А помните у Лермонтова есть стихотворение, когда волнуется желтеющая нива? Он там пишет: «Тогда снимается с души моей тревога, тогда расходится морщина на челе, тогда я счастье постигаю на земле, и в небесах я вижу Бога». Правда здорово? Как хорошо!
Во время войны в безвыходной ситуации люди стреляли в себя. Является ли это грехом самоубийства?
Знаете, вот так в общей форме, бывает подчас сложно. Но я вам скажу, разведчик попадает как раз в самый какой-то военный центр противника и оттуда по рации вызывает огонь на себя. На себя в каком смысле? Он здесь среди. Да, он знает, что он тут погибнет. Это смерть. Но он поражает здесь огромную какую-то силу противника. Так и здесь, смотря какая ситуация, вы знаете. Рассказывали, когда, например, уже весь искалеченный, когда невозможно его взять даже с собой, уже невозможно. И вот он говорит, застрелить меня только, чтобы я не попал в руки садистов, которые будут издеваться надо мной. Можно ли его застрелить или нет? Знаете, злом называется, грехом называется что? Когда по злобе мы убиваем человека. А когда по любви, это не грех. Вот случай, который я читал, рассказ. Гражданская война. Один с женой, молодые, 20 с небольшим лет, так, и вдруг там наступает, я не помню, кто, белогвардейцы, красногвардейцы, это не имеет уже никакого значения. Но вот наступает, и он знает, что сейчас будет, что сделает с его молодой женой, ну и с ним самим. Отстреливался, осталось 2 патрона. И он одним из них застрелил жену, кстати, и с ее согласия, вторым – себя. Это не самоубийство, это естественная реакция человека избрать, ну, наименьший, так сказать, с наименьшими страданиями, что ли, вариант неминуемой смерти. Когда самоубийство считается грехом? Когда человек вопреки совести это поступает. В данном случае ничего подобного нет. Когда человек знает, ну вот страшные же вещи бывают, когда, знаете, идут, сейчас что будет с ним? Это издевательство, да, это страшные мучения, пытки и так далее. Мне кажется, мы не можем с человека требовать, чтобы он, тем не менее, вот, надеясь, что, а вдруг, не имеем права мы от него этого требовать. Каждому по силам. И если он понимает, что его положение безвыходное, а ему грозят страшные пытки, я бы никогда не осудил этого человека за то, что он здесь кончает жизнь. Я бы не осудил. Мне кажется, и Господь Бог не осудит.
Алексей Ильич, вот сразу несколько записок, если можно в один вопрос объединить их. Вопрошающие волнуются по поводу нанесения штрих-кодов на продукты питания, по поводу пластиковых карточек пользования. Ну, конечно, вопрос такой уже, можно сказать, с бородой достаточно, то есть его уже лет 20 точно церковь как бы обсуждает. Ну вот, просят вашего мнения по этому поводу. Спасибо.
Первое, что хочу вам сказать. Никуда мы не уйдем от технологий. Посмотрите, как они сейчас упрощают очень многие операции. Вы сейчас можете расплатиться по телефону, заплатить налоги, заплатить штрафы. Уже сейчас. Вы можете не стоять в очереди куда-то такое и решить. Но дело не только в этом, что они помогают. Скоро вообще денег не будет. Не будет их. Будут только электронные цифири. В Европе в этом отношении уже двинулись очень далеко. Уже во многих странах граждане самой страны уже фактически даже не пользуются деньгами. Вот я знаю, в Швеции, например. И деньги пока еще, ну, есть, только учитывая то, что здесь много туристов, иностранцев, приезжают из разных стран. А граждане сами? Нет, уже все электронным образом. Ну, при чем тут? Чего ж тут бояться? Тогда надо бояться радио. Представляете, изобретение какое? Электричество, автомобили, самолетов. Причем здесь? Это же естественное развитие техники. естественное развитие. А насчет штрих-кодов, знаете, кто боится только, может бояться? В иудаизме, ну, иудаизм, понятно, да? Есть такое течение – Каббала. Там все построено на вере в том, что определенные цифры, определенные буквы, определенные их сочетания могут влиять на жизнь и человека, и общества, и самой даже природы. Вот это языческое, просто сугубо языческая вера в то, что какие-то цифири, буквы, слова сами по себе могут действовать. Не Бог, вот только сейчас мы говорили, не Бог, а вот, оказывается, сила в чем? В словах, буквах и цифрах. Для христиан, знаете, что это, чем это должно быть? Чушью. Какие слова? Приходилось мне не раз уже говорить, смотрите, не вздумайте там, куда-то идете, вдруг гардероб вам дадут номер 666. Вы что? Или сдачу дадут 666 рублей. Не вздумайте брать. Какой ужас! Какие же мы это... Это знаете что? Значит, иудеи мы тогда после этого. Это они боятся всяких цифир, слов и сочетаний. Не беспокойтесь. Нас спасает и нас губит не цифири, да, не штрих-коды, а наше отношение к нашей совести. Вот что, к заповедям Евангелия, к нашей вере, к чистоте нашей души. Вот что нас или сохраняет, или губит. Антоний Великого хоть вы оклеите всего этими штрих-кодами, он и внимания бы не обратил даже на это. Вот когда, знаете ли, когда скажут, когда придет он, этот негодяй последний, и символом своего имени и вера в него станет, ну, допустим, какой-то знак, ну, так, как у нас крестик, и скажут, вот вы все должны поклоняться, чтить, как святыню и так далее, вот этот знак. Ибо этот знак является его символом. И поэтому вы должны отречься от своего креста и Христа. Вот тогда да. А здесь что? А вдруг там шестерки? А вдруг там еще что-нибудь? Какое сгущенное прям язычество! Не беспокойтесь, апостол Павел сказал, идол в мире – ничто. Ничто. Можете быть спокойными. Вот так. Так что надо это иметь в виду.
Как определить уровень веры и что есть чувство верующего? Как вы относитесь к процессу над блогером Соколовским и не считаете ли приговор излишне суровым? Ведь христианство учит прощать.
Когда святой князь Владимир принял христианство, он взял и приказал открыть все тюрьмы. Так ему тогда епископы сказали, ты что делаешь, князь? Ты что, рассадником зла хочешь явиться, да? Ты что делаешь? Прощать. Прощать, да, но прощение не означает совсем, что след мы должны давать свободу злу. Да, я тебя, вот ты вор, я тебя прощаю, но ты должен понести соответственное наказание. Я к тебе зла не имею, но ты не имеешь права. Ты должен получить возмездие за все то, что ты украл. Ты должен компенсировать это. Вот пьяница, я директор. Мне нужен заведующим складом, вот складом водки. А я знаю, он пьяница. Так, и как быть? Я должен что, простить? Ну, голубчик, давай, охраняй. Да? Ну, что это такое? совсем перепутали. Одно дело личное мое отношение и понимание. Понимание того, что да, человек это делает нехорошо, все, я и сам не лучше, может быть, и совсем другое рассуждение о характере этой жизни. Здесь нарушать норм общежития нельзя, иначе мы будем разрушать всю нашу общественную жизнь. Недаром святые отцы сказали: «Нет добродетели без рассуждения». Вот как! В личном плане, в душе своей – прощай. А все то, что касается жизни общественной, ее норм, ее порядка, мы должны это соблюдать непременно, иначе мы принесем огромнейшее зло. Князю Владимиру это было сказано, и он, бедный, ай, верно, и давай потом ловить этих воров и мошенников. Вот так. А насчет этого Соколовский, да? Я ничего не знаю, я не знаю, что там такое, но вообще сейчас, конечно, я вам скажу, это беда вот с этой электронной техникой, чего там только не делают. Подчас пропагандируют такие вещи, что просто страшно становится. Впечатление такое, что завербованы подчас прям самим дьяволом. Представьте, детей соблазняют на самоубийство. Это до чего же докатиться? И поддаются. Поддаются еще несмышленыши. Сказки им разные рассказывают, и обманом все. Это же беда. С этим надо действительно бороться, всячески. Вот так. Ну, а насчет Соколовского я ничего не знаю. Угу, так, да.
Алексей Ильич, в предыдущих вопросах были, значит, такие слова. Как научиться прощать обиды и бороться со злопамятностью?
Ой, ну что же такие вещи? Как научиться, да... Как, скажите мне, научиться, я бы хотел стать спринтером. Какое-то магическое слово не подскажете мне? Мне что скажет? Да, хотите бегуном стать? Да? Ну что ж, ну начните. Начните пробежки, вот, начните. Сначала 50 метров, потом 100, потом побольше. И сколько ж времени? Ну, пока не научитесь. Так и здесь тоже. Мы все хотим, какой бы, чтобы такой, чтобы сразу раз и сделать. Необходимо понуждать себя к жизни по заповедям в том, что мы еще можем делать, и в том, что мы понимаем. И если мы будем это делать, будем в тех вопросах, в которых мы прекрасно понимаем, где добро, а где зло, и будем бороться с этим злом, которое в себе, то постепенно мы сможем, укрепляя свою душу, побеждать и достигать и того, к чему мы стремимся. Только таким путем. Вы знаете, что такое греческое слово «аскео»? Значит, тренируюсь или подвязаюсь. Аскет – значит спортсмен. Так вот, видите, есть спорт физический, а есть спорт духовный. Вот духовный спорт в чем и заключается? В том, чтобы обратить внимание на свою душу и не допускать ее пачкать всякой грязью. Неужели мы не понимаем, что грязные мысли, грязные намерения, грязные мечты, грязные картины, что они делают с нашей душой-то? Неужели непонятно? Надо же это понять. Грязь есть грязь, в какой цвет ее не крась. Помните эти слова? Так вот, и здесь задача человека заключается в том, чтобы не допускать эту грязь. Как мы свой дом, свою квартиру, все, как мы стараемся держать в чистоте, так и душу надо, тем более нужно держать ее в чистоте, ибо эта грязь ничего хорошего нам не даст. Ничего хорошего. Надеюсь, это уже понятно. И задача христианина в том и заключается, чтобы не допускать никаких гадостей в свою душу. А если допустили, Господи, прости меня, тут же надо каяться и стремиться к тому, чтобы не повторять. Вот так.
Что делать, если невиноватого обвиняют?
Смотря, слушайте, вот в такой общей форме, ну попробуйте на такой общей форме ответить. Я, например, лично говорю всегда студентам, я, например, опоздал, пришел на 5 минут позже, я грозно спрашиваю студентам, так кто виноват? Все студенты хором кричат, не вы, Алексей Ильич, нет, нет, не вы. Я говорю, правильно, молодцы. Все-таки вы наконец-то поняли. Я никогда, говорю, виноват не бываю. Всегда кто виноват? Она, это прежде всего. Он, они, обстоятельства. Я всегда хороший. Я никогда не виноват. Вот дело-то какое. А на самом деле всегда виноват. Я не виноват, может быть, в данном конкретном случае. Это верно. А сколько я допускаю всякой неправды в себя, сколько я внутри себя по отношению к людям в другом случае, сколько я лукавлю, сколько лицемерю, сколько обманываю, сколько притворяюсь. Это что такое? Виноват или нет? Все накапливается, все накапливается. И потом, ух, ох, за что меня? Вспомни немножечко, и тогда поймешь, почему тебе это случается. Вот за что. Причем это не в силу того, что Бог наказывает, я повторяю еще раз, а в силу того, что накапливается эта вся грязь и в конечном счете дает заражение, которое выражается, вот ты, кажется, в данном случае невиновен, а тебя обвинили. Что делать? Скажу. Господи, достойные по делам моим я получил. Слава Тебе! Вот что делать.
Дорогие друзья, позвольте нам от всех нас поблагодарить Алексея Ильича за интересный, познавательный, несомненно полезный разговор. Вручите цветы эти. И этот скромный подарок – это наши книги о Новолиссабонском районе. Даст Бог, вы откроете их на ночь, и у вас снова появится желание вернуться к нам в район. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое, Алексей Филиппович, от всех нас, что вы нам дали самим себе заглянуть в душу, увидеть самих себя. И вот это ваши слова, они надолго запомнятся. Мы все время вас видели в Спасе, в Союзе, в видеолекции, а здесь наяву. Спасибо вам большое.
Благодарю всех вас за ваше удивительное терпение. Я бы ни за что не выдержал, чтобы столько времени сидеть. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.